А знаешь, что мне сейчас кажется? Что этому учению никто не сумеет противостоять. Лет так через 200 или 300 его примет весь мир. Люди забудут про Юпитера, и не станет других богов, кроме Христа. И других храмов, кроме христианских. Но кто же не захочет собственного счастья? Ах да, я ведь слышал беседу Павла с Петронием. И знаешь, что Петроний сказал под конец? Это не для меня. Но ничего больше он возразить не мог.
Повтори мне слова Павла, попросила Лигия.
Это было у меня на вилле. Вечером. Петроний, как обычно, острил и шутил. И тогда Павел ему сказал: «Как можешь ты, мудрый Петроний, отрицать, что Христос существовал и воскрес, если тебя тогда на свете не было? А Петр и Иоанн видели его, и я видел по пути в Дамаск. Сперва пусть твоя мудрость докажет, что мы лжецы. Только потом ты можешь отрицать наше свидетельство». Петроний возразил, что он и не думает отрицать. Он знает, что в мире совершается немало удивительных вещей, подлинность которых подтверждают люди, достойные доверия. «Но, — сказал он, — одно дело узнать о каком-то новом боге, а другое — принять его учение». «Я не желаю, — говорил он, — знать ничего такого, что могло бы омрачить мою жизнь и нарушить ее красоту. Мне дела нет, истинны ли наши боги, но они красивы, нам с ними радостно, и мы можем жить беззаботно». На это Павел отвечал так: «Ты отвергаешь учение любви, справедливости и милосердия из опасения перед житейскими невзгодами. Но подумай, Петроний, разве ваша жизнь свободна от невзгод? Ведь и ты, и все вы, даже самые богатые и могущественные, не знаете, засыпая вечером, не разбудит ли вас утром смертный приговор. А теперь скажи, если бы император признавал это учение, призывающее к любви и справедливости, разве твое счастье не было бы более прочным? Ты боишься за свои радости, но разве тогда жизнь не была бы более радостной? А что до искусства украшать жизнь, до прекрасного в ней, то скажи, если вы соорудили столько великолепных храмов и статуй в честь божеств злобных, мстительных, распутных и лживых, чего бы ни создали вы ради почитания единого Бога любви и истины? Ты хвалишься своей судьбой, ты могуществен, ты живешь в роскоши, но ведь точно так же ты мог бы быть беден и покинут людьми, хотя происходишь из знатной семьи. И тогда поверь, тебе было бы куда лучше на свете, если бы люди признавали Христа. В вашем городе даже богатые родители, не желая утруждать себя воспитанием детей, часто отдают их в другие семьи, и детей этих называют питомцами. Мог ведь и ты оказаться таким вот питомцем? Но если бы твои родители жили согласно нашему учению, это с тобой не могло бы случиться. А если бы ты, достигнув зрелых лет, сочетался браком с любимой, ты, вероятно, хотел бы, чтобы она была тебе верна до гроба. А между тем гляди, что у вас творится, сколько срама, сколько позора, как попирает супружескую верность. Ведь вы уже сами удивляетесь, когда встречается женщина, которую называют универа, то есть одномужница. А я тебе говорю, что те женщины, которые в сердцем своем будут носить Христа, не нарушат верности мужьям, равно как мужья-христиане будут хранить верность женам. Да что там? Ведь вы не уверены ни в ваших властителях, ни в ваших отцах, ни в женах, ни в детях, ни в слугах. Весь мир дрожит перед вами, но и вы дрожите перед собственными рабами, ибо знаете, что они в любой час могут восстать против вашего гнета, начать жестокую борьбу, как делали уже не раз. Ты богат, но ты не знаешь, не прикажут ли тебе завтра расстаться с твоим богатством. Ты молод, но, возможно, завтра тебе придется умереть. Ты любишь, но измена подстерегает тебя. Тебе нравятся виллы и статуи, но завтра тебя могут изгнать в пустыне. «У тебя ты сейчас слуг, но завтра эти слуги могут пустить тебе кровь».
«И если это верно, то как же можете вы быть спокойны, счастливы и жить в радости?»
«А я вот проповедую любовь и провозглашаю учение, которое велит владыкам любить подданных, господам любить рабов, рабам служить из любви, всем поступать справедливо и милосердно, а в конце сулит блаженство вечное и как море безбрежное».
«Как же ты, Петроний, можешь говорить, что такое учение портит жизнь, когда оно ее исправляет? И ты сам был бы во 100 раз счастливее и увереннее, если бы это учение овладело миром так, как ваше римское государство».
«Так, о Лигия», — говорил Павел, а Петроний ответил: «Это не для меня». И, притворяясь, будто хочет спать, удалился, сказав еще на прощание:
«Предпочитаю твоему учению мою эвнику, иудей. Но я не хотела бы состязаться с тобой на трибуне».
«Я же слушала речи Павла всей душой. А когда он заговорил о наших женщинах, сердце мое исполнилось восхищение этим учением, на котором возросла ты, как весною на доброй почве возрастают лилии. И тогда я подумал: вот Попея оставила 2 мужей ради Нерона, вот Кальвия Криспинилла, вот Нигидия, вот почти все женщины, которых я знаю, кроме одной лишь Помпония. И все они торговали своей верностью и клятвами. И только она одна, та, моя, не отречется, не обманет и не погасит очага, хотя бы меня обманула и отреклось от меня все, во что я верю. И мысленно я говорила себе: чем же я тебя отблагодарю, если не любовью и уважением? А слышала ты, как я там, в Анции, обращался к тебе и разговаривал с тобой все время, беспрерывно, словно ты была рядом со мною? Я люблю тебя во 100 раз сильнее за то, что ты убежала от меня из дворца императора. И мне он тоже опротивил. Мне противна его роскошь и его музыка. Скажи слово, и мы покинем Рим и поселимся где-нибудь далеко-далеко».
А Лигия, все так же прильнув головой к его плечу, устремила задумчивый взор на посеребренные луной верхушки кипарисов.
«Согласна, Марк», — сказала она. «Ты писал мне про Сицилию. Там и Плавтии хотят обосноваться на старости».
«Да, да, дорогая моя», — радостно перебил ее Вениций. «Наши земли находятся по соседству. Там дивный берег, и климат там еще мягче, а ночи еще яснее и благоуханнее, чем в Риме. Там жизнь и счастье — это почти одно и то же». И он начал мечтать вслух о будущем. «Там можно забыть о всех заботах. В лесах, среди оливковых зарослей, мы с тобой будем гулять и отдыхать в их тени. О, Лигия, какая это будет жизнь! Мы будем друг друга любить, утешать, вместе глядеть на море, вместе на небо, вместе чтить сладостного Бога, спокойно творить добро вокруг нас и поступать справедливо». И оба надолго замолчали, вглядываясь в грядущее. Он все крепче прижимал ее к себе, и в свете луны мерцал на его руке золотой всаднический перстень. Вокруг все спало. То был квартал, населенный бедным рабочим людом, и ни единый шорох не нарушал ночного безмолвия.
«Ты разрешишь мне видеть Помпонию?» — спросила Лигия.
«О да, дорогая, мы будем приглашать их к нам или сами будем ездить к ним. А хотела бы ты, чтобы мы взяли с собой апостола Петра? Он обременен годами и устал от трудов. Павел тоже будет нас навещать. Он обратит Авла Плавтия. И как солдаты основывают колонии в дальних краях, так и мы положим начало колонии христиан». Лигия взяла руку Вениция и хотела прижаться к ней устами. Но он торопливо зашептал, словно опасаясь спугнуть счастье: «Нет, Лигия, нет. Это я преклоняюсь перед тобою. Я обожаю тебя. Дай мне ты свою руку». Он припал губами к ее белым, как жасмин, ручкам, и с минуту они слышали только биение своих сердец. Вдруг тишину нарушил внезапный рев, глубокое, словно из-под земли исходившее рычание. У Лигии дрожь пробежала по телу. А Вениций, вставая, сказал: «Это рычат львы в вивариях». И оба прислушались.
Первому рычанию ответило второе, третье, десятое, со всех сторон, из всех кварталов. В городе бывало временами по несколько тысяч львов, размещенных при разных аренах. И нередко по ночам они, подойдя к решеткам и упираясь в них огромными своими головами, изливали таким образом тоску по воле и пустыне. Вот и теперь они, тоскуя, перекликались в ночной тишине и оглашали весь город своим рычанием. Было в нем что-то невыразимо жуткое, зловещее. Оно спугнуло светлые и спокойные картины будущего. И Лигия слушала его сердцем, стесненным смутной тревогой и печалью. «Не бойся, дорогая», — сказал Вениций, нежно обнимая ее. «Скоро игры, поэтому все виварии переполнены». И оба они вошли в дом Лина, сопровождаемые все более оглушительным, громоподобным ревом. Тем временем Петруний в Анции почти каждый день одерживал победы над августианами, пытавшимся его опередить в благоволение императора. Влияние Тигеллина сошло на нет. В Риме, где надо было устранять людей, казавшихся опасными, грабить их имущество, улаживать политические дела, устраивать зрелища, поражавшие пышностью и дурным вкусом, и, наконец, удовлетворять чудовищные прихоти императора, лукавый и готовый на все Тигеллин был незаменим. Но в Анции, среди дворцов, глядящихся в зеркальную морскую лазурь, император вел жизнь истинного эллина. С утра до вечера читали стихи, рассуждали об их построении и совершенстве, восхищались удачными выражениями, занимались музыкой, театром, то есть исключительно тем, что изобрел и в чем украсил жизнь греческий гений. И тут Петруния, несравненно более образованного, чем Тигеллин и прочие августианы, остроумного, красноречивого, отличавшегося утонченностью чувств и вкуса Петруния, разумеется, никто не мог превзойти. Император жаждал его общества, спрашивал его мнения, просил советов, когда сам что-то сочинял, и выказывал более горячую дружбу, чем когда-либо. Окружающие полагали, что влияние Петруния победило окончательно, что дружба между ним и императором останется неизменной и продлится долгие годы. Даже те, кто прежде относился с неприязнью к изысканному эпикурейцу, стали его обхаживать и добиваться его расположения. Кто-то искренне радовался, что одержало верх влияние человека, который, зная, кто чем дышит, и со скептической усмешкой принимая лесть вчерашних врагов, тем не менее, то ли от лени, то ли от чрезмерной уточенности, не был мстительным и не пользовался своей силой, чтобы губить врагов или вредить им. Бывали минуты, когда он мог погубить даже Тигеллина, но Петроний предпочитал высмеивать его и изобличать перед всеми его невежество и заурядность. Сенат в Риме отдыхал. Уже целых полтора месяца не было вынесено ни одного смертного приговора. И в Анции, и в городе рассказывали чудеса о том, до какой изощренности дошло распутство императора и его фаворита. Но каждый предпочитал быть под властью императора с утонченным вкусом, чем озверевшего под влиянием Тигеллина. Сам Тигеллин ломал себе голову, недоумевая, что предпринять и не признать ли себя побежденным, ибо император уже не раз заявлял, что во всем Риме и среди всех его придворных есть лишь две души, способные понять друг друга, и два истинных эллина – он и Петроний. Удивительная ловкость фаворита вселяла убеждение, что его влияние будет долговечнее, чем все прочие. Казалось уже немыслимым, чтобы император мог обойтись без Петрония. С кем бы он тогда беседовал о поэзии, музыке, скачках, кому бы смотрел в глаза – желая убедиться в том, что его сочинение действительно совершенно. Петроний же, с обычной своей беспечностью, словно бы не придавал никакого значения своему могуществу. Как и прежде, он был медлителен, ленив, остроумен, скептичен. Нередко придворным казалось, что он издевается над ними, над собою, над императором, над всем миром. Случалось, он осмеливался порицать императора прямо в глаза. И когда все думали, что он зашел слишком далеко или просто сам ищет гибели, он умел внезапно истолковать порицание так, что оно оборачивалось к его выгоде, чем возбуждал всеобщее удивление. Казалось, нет такого положения, из которого бы он не вышел с триумфом. Однажды, примерно неделю спустя после возвращения Вениции из Рима, император читал в узком кругу отрывок из своей тройки. И когда он закончил чтение и смолкли хвалебные возгласы, Петроний, отвечая на вопросительный взгляд императора, сказал:
«Плохие стихи. Они достойны того, чтобы бросить их в огонь».
Присутствующие замерли от страха. Нерону с детских лет ни от кого не доводилось слышать подобного приговора. Только лицо Тигелина просияло. А Вениций страшно побледнел, решив, что Петруний, который никогда не напивался допьяно, на сей раз пьян. Медоточивым голосом, чуть не дрожавшим от глубоко уязвленного соболюбия, Нерон спросил:
«Что же ты находишь в них плохого?»
И тут Петроний дал себе волю. «Не верим», — заговорил он, указывая на окружающих.
«Они ничего не смыслят. Ты спрашиваешь, что такого плохого в твоих стихах? Если хочешь знать правду, скажу. Они хороши для Вергилия, хороши для Овдия, даже для Гомера хороши, но не для тебя. Такие стихи непростительны. Пожар, который ты описываешь, недостаточно пылает. Твой огонь недостаточно жжет. Не слушай льстивых уверений Лукана. Его за такие стихи провозгласили бы гением, но не тебя. А знаешь почему? Потому что ты более велик, чем все они. Кому боги дали столько, сколько тебе, от того можно больше требовать. Но ты ленишься. Ты предпочитаешь после обеда спать, чем утруждать свои мозги. Ты способен создать нечто такое, чего мир не слыхивал. И посему говорю тебе прямо: напиши лучше». И говорил он все это как бы нехотя, как бы с насмешкой и в то же время ворчливо. Но глаза императора подернулись дымкой упоения.
«Да, боги дали мне немного таланта», — сказал Нерон. «Но кроме того, дали нечто большее, подлинного знатока и друга, который один умеет говорить правду в глаза». С этими словами он протянул свою толстую, покрытую рыжими волосами руку к вывезенному из Дельф золотому канделябру, намереваясь сжечь стихи. Но Петроний выхватил их, прежде чем огонь коснулся папируса.
«Нет-нет!» — воскликнул он. «Даже и такие дрянные, они принадлежат человечеству. Оставь их мне».
«В таком случае позволят отослать тебе их в футляре по моему выбору», — отвечал Нерон, обнимая его. И после паузы заговорил снова.
«Да-да, ты прав. Мой пожар Трои недостаточно ярко пылает. Мой огонь недостаточно жжет. Но я думал, что если сравняюсь с Гомером, этого довольно. Мне всегда мешала некоторая робость и невысокое мнение о себе. Ты же открыл мне глаза. Но знаешь ли, почему получилось так, как ты определил? Когда воятель хочет создать фигуру бога, он ищет образец. А у меня-то образца не было. Я никогда не видел горящего города. И поэтому в моем писании нет правды».
«И еще тебе скажу. Надо быть великим артистом, чтобы это понять».
Нерон задумался, потом сказал: «Ответь мне, Петроний, на один вопрос. Сожалеешь ли ты, что Троя сгорела?»
«Сожалею ли я? Клянусь хромым супругом Венеры, ничуть. Сейчас объясню тебе, почему. Троя не сгорела бы, если бы Прометей не подарил людям огонь, и если бы греки не объявили Приаму войну. Но если бы не было огня, Эсхил не написал бы своего Прометея. Равно как без этой войны Гомер не создал бы своей Илиады. А я предпочитаю, чтобы существовали Прометей и Илиада, чем чтобы сохранился городишко, вероятно, жалкий и грязный, в котором теперь уже, наверное, сидел бы какой-нибудь негодяй-прокуратор, да надоедал бы тебе дрязгами с местным Ареопагом».
«Вот что называется говорить разумно», — согласился император. «Для поэзии и искусства дозволено и даже надлежит жертвовать всем. Блаженная Хейтсе, доставившая Гомеру предмет для Илиады, и блажен Приам, наблюдавший гибель отчизны. А я горящего города не видел».
Наступило минутное молчание, которое, наконец, нарушил Тигелин.
«Я же тебе уже говорил, император», — сказал он. «Вели, и я сожгу Анций. Или знаешь что? Если тебе жаль этих вилл и дворцов, вели сжечь корабли в Осте. Или же я построю тебе у подножья Арбанских гор деревянный город, который ты сам подожжешь. Хочешь?»
Но Нерон бросил на него взгляд, полный презрения.
«Мне? Смотреть на горящие деревянные сараи? Ты совершенно отупел, Тигелин. И, кстати, я вижу, что ты не очень-то высоко ценишь мой талант и мою тройку. Раз, по твоему мнению, какая-нибудь иная жертва была бы для нее слишком значительной».
Тигелин пришел в замешательство, а Нерон, чуть погодя и словно желая переменить тему, прибавил.
«Наступает лето. О, какая, наверное, вонь сейчас в этом Риме. И все же придется на летние игры туда возвратиться».
Тут Тигелин наконец собрался с мыслями. «Когда ты, повелитель, отошлешь Августиан, разреши мне минуту побыть с тобою».
Час спустя Вениций возвращался с Петронием от императора. «Ты мне доставил несколько тревожных минут», — говорил Вениций. «Я уже решил, что ты спьяно погубил себя бесповоротно. Помни, ты играешь со смертью».
«А это моя арена», — беспечно ответил Петроний. «И мне приятно сознавать, что на ней я самый искусный гладиатор. Ты же видел, как все кончилось? Мое влияние в этот вечер только усилилось. Он пришлет мне свои стихи в футляре, который, хочешь биться об заклад, будет невероятно великолепным и невероятно безвкусным. Я велю моему врачу держать в нем слабительные снадобья. А поступил я так еще и потому, что Тигелин, видя, как это у меня удачно получается, непременно захочет мне подражать. И я представляю себе, каково это будет, когда он примется острить. Все равно, как если бы пиренейский медведь вздумал ходить по канату. Я буду хохотать, как Демокрит. О, если бы мне очень захотелось, я, может быть, сумел бы уничтожить Тигелина и стать вместо него префектом преторианцев. Тогда сам Агенобарб был бы в моей власти. Но мне лень. Предпочитаю жить так, как живу. Даже мириться со стихами императора».
«Ну и ловок ты! Даже упрек сумел превратить в лесть. А стихи действительно так плохи? Я же в этом не разбираюсь».
«Ну, они не хуже других. У Лукана в одном мизинце больше таланта. Ну и в Медобородом что-то есть. И прежде всего необычайная любовь к поэзии и музыке. Через 2 дня мы должны явиться к нему слушать музыку к гимну Афродите, которую он не сегодня-завтра закончит. Приглашенных будет очень мало. Только я, ты, Тулий Синицион, да молодой Нерва. Что ж до стихов, так мои слова, будто я пользуюсь ими после еды, как Вителли перьями фламинго, это неправда. Иногда у него получается неплохо. Речи Гекубы просто трогательны. Она сетует на муки родов, и Нерон сумел найти удачные выражения. Возможно, потому что сам рождает каждый стих в муках. Порой мне жаль его. Клянусь Паллуксом, какая странная смесь чувств. У Калигулы мозги были набекрень, но таким чудаком он не был».
«Кто способен сказать, до чего дойдет безумие Агенобарба?» — сказал Вениций.
«Никто. И еще могут произойти такие дела, что в течение многих веков у людей волосы будут становиться дыбом от одной мысли о них. Но именно это и забавно, и интересно. И хотя я частенько скучаю, как Юпитер Аммон в пустыне,
Думаю, что при другом императоре скучал бы куда сильнее.
Твой иудей Павел красноречив. Отрицать не стану.
Если это учение будут излагать подобные люди, нашим богам надо не на шутку опасаться, как бы со временем не очутиться на свалке.
Да, конечно. Будь император христианином, все мы чувствовали бы себя в большей безопасности.
Но видишь ли, твой пророк из Тарса, применяя свои аргументы ко мне, не подумал, что неуверенность в завтрашнем дне и составляет для меня главную прелесть жизни. Кто не играет в кости, не проигрывает состояние. Однако же люди играют в кости. Есть в этом какое-то наслаждение, возможность забыться.
Я знавал сыновей всадников и сенаторов, добровольно становившихся гладиаторами.
Ты говорил, я играю жизнью?
Да, это верно. Но я поступаю так, потому что меня это забавляет.
А ваши христианские добродетели наскучили бы мне, как проповеди Сенеки, в первый же день.
Поэтому красноречие Павла было потрачено напрасно.
Он должен понять, что люди вроде меня никогда этого учения не признают.
Ты другое дело. С твоим нравом ты либо должен был ненавидеть само слово «христианин», как чуму, либо стать христианином.
Я признаю, что они правы, но при этом зеваю.
Да, мы безумствуем, мы катимся в пропасть. Что-то неведомое надвигается на нас из будущего. Что-то рушится под нами, что-то умрет рядом с нами.
Согласен. Но умереть мы сумеем.
А пока что нам не хочется осложнять себе жизнь и служить смерти, прежде чем она нас возьмет. Жизнь существует для себя самой, а не для смерти.